Глава 10. Счастье любой ценой. Альбер Камю, французский философ-экзистенциалист, труды которого пользовались огромной популярностью у американских студентов в 1960-е годы, называл самоубийство первым философским вопросом. Казалось бы, чего еще можно ожидать от французского философа? И все же это вопрос из реальной жизни, ведь в конце концов именно его задал мне Джон Эрлихман. Этот вопрос можно было бы перефразировать следующим образом. Чем хороша жизнь? Если мы уже не можем найти в ней ничего доброго, то почему бы просто не покончить с ней? Прежде чем мы сможем обрести счастливую жизнь, необходимо выяснить, что хорошего в самой жизни. Почему большинство из нас держится за нее, особенно если учесть, сколько в этом мире зла и страданий? С этим вопросом придется столкнуться каждому искателю истины, и характер данного столкновения зависит от наших исходных предпосылок. Я уверен, что Джон Эрлихман задал этот вопрос в столь отчаянном умонастроении по той причине, что считал свою жизнь исключительно своей. Только он имел полномочия делать с ней что-либо. Джон думал, что обладает абсолютным правом самоопределения и посвятил себя тому, чтобы стать известным человеком. Во многом ему удалось достичь этой цели. Впрочем, когда люди пускаются в погоню за величием, реальность беспощадно указывает им на их ограниченность. Величие требует, чтобы мир соглашался с их мнением. Когда же общественное мнение восстает против выдающихся мужчин и женщин, их гордость требует оправдания. Те из них, кто упрямо настаивают на своем, в конце концов отвращают от себя не только своих врагов, но и друзей, а порой даже членов семьи. Именно в этом и заключалась трагедия Джона Эрлихмана. Он стал изгнанником на остров собственного самоопределения. Идею о том, что мы можем сами определять свою жизнь, то есть самостоятельно выбирать, по каким правилам жить, редко представляют в столь негативном свете. По сути, постмодернистское общество твердит нам о том, что наивысшая цель жизни — это личная независимость, когда мы свободны от всех ограничений и вольны стремиться к своему счастью. Как следствие, сегодня правит бал сиюминутные удовольствия и амбиции. Наша культура утверждает, что никто, кроме нас самих, не в силах сделать нас счастливыми, что жизнь состоит исключительно в том, чтобы узнать, чего же мы хотим на самом деле, и потом никому не позволять становиться на пути к исполнению желаний нашего сердца. Именно такую точку зрения демонстрирует фильм «Часы», получивший премию «Оскар». Это глубокомысленная экранизация одноименного романа Майкла Каннингема, удостоенного Пулитцеровской премии, открывает нашему взору пересечение жизней трех женщин из трех различных эпох. В фильме показана Вирджиния Вулф, ее сыграла Николь Кидман, которая в 1923 году приступает к работе над книгой «Миссис Дэллоуэй». Мы также видим Лору Браун, Джулианна Мур, беременную домохозяйку из Лос-Анджелеса 1950-х годов, которая читает «Миссис Дэллоуэй», пока готовит торт ко дню рождения своего мужа. В современном Манхэттене 50-летняя Кларисса Воган, Мэрил Стрип, устраивает вечеринку для поэта-гомосексуалиста Ричарда Брауна, Эд Харрис, своего бывшего любовника, который во время их короткого романа в колледже называл ее «Миссис Дэллоуэй». Каждая из этих женщин сталкивается с вопросом: «Чем же хороша жизнь?» Вирджиния Вулф страдает от галлюцинаций и сокрушительных депрессий, и потому ее муж, Леонард Вулф, перевозит ее из Лондона в провинциальный Ричмонд в надежде, что тихая жизнь поспособствует улучшению ее эмоционального состояния. Для Вирджинии, которая приступила к работе над миссис Дэллоуэй, тишина становится настолько невыносимой, что она в панике выскакивает из дома и бежит на железнодорожную станцию с намерением уехать в Лондон, чтобы развеяться. Обнаружив, что она пропала, муж мчится следом за ней на вокзал, опасаясь, что в большом городе от переизбытка эмоций его жена понаделает глупостей. Вирджиния уже дважды пыталась покончить с собой. Найдя жену на железнодорожной станции, Леонард начинает уговаривать ее вернуться домой, но та противится. «Моя жизнь не принадлежит мне. В отчаянии, говорит Вирджиния, имея в виду болезни и те перемены, к которым она привела. «Я живу в городе, в котором не хочу быть. Я живу жизнью, которой не хочу жить». Она признается, что отчаянно желает вернуться в Лондон. «Это мое право. Это право каждого человека. У самого бессловесного пациента, самого ничтожного, есть право знать, что для него самого лучше. У него есть право человека. Если выбор встанет между Ричмондом и смертью, я выберу смерть». Перед всеми персонажами фильма стоит одна и та же дилемма. Им необходимо решить, что сделает их счастливыми, невзирая на последствия. Пытаясь объяснить своей дочери, в чем смысл жизни, Кларисса Воган говорит, что только находясь рядом с Ричардом, живет по-настоящему. В противном случае жизнь выглядит банальной и глупой. Тут же осознав, что ее комментарий обесценивает взаимоотношения с дочерью и партнершей-лесбиянкой, Кларисса пытается исправить свою оплошность. Она быстро добавляет, что имеет в виду, что переживала самые счастливые моменты, наполненные величайшими возможностями, во время романа с Ричардом, когда они учились в колледже. Кларисса с тоской вспоминает, как несколькими десятилетиями ранее вышла на пляж из старого дома на берегу залива Кейп-Код. Ричард догнал ее, поцеловал в плечо и сказал: «Доброе утро, миссис Дэллоуэй». Помню, как я тогда думала, что вот это и есть мое счастье, или его начало, — говорит Кларисса, — и впереди будет больше. Я не поняла, что это было не начало. Это и было мое счастье. В тот момент и только. Как и Вирджиния Вулф, Кларисса формирует свою жизнь решениями, вытекающими из ее потребности культивировать совершенные мгновения, которые придают ее жизни значимость. Однако она подозревает, что времена ее большого счастья уже позади. От него остались лишь обломки, доступные для Клариссы в ее заботе об умирающем от СПИДа Ричарде. Между Клариссой и Ричардом состоялся разговор, подобный тому, который у меня был с Джоном Эрлихманом. Этот эпизод, сыгранный двумя прекрасными актерами, Мэрил Стрип и Эдом Харрисом, является кульминацией фильма. Пока Кларисса погружена в хлопоты дня, готовя вечеринку в его честь, сам Ричард размышляет над тем, хочет ли он жить дальше. Приехав к нему пораньше, чтобы помочь одеться, Кларисса застала Ричарда разбрасывающим мебель, которая мешала проходу к окну. Подняв створку, он сел на подоконник, объяснив Клариссе, что тянул жизнь только ради нее и что ей пора отпустить его. Кларисса не раз напоминала Ричарду, что, по мнению врачей, он может прожить еще много лет. Она умоляет его не убивать себя. Надо верить в лучшее и жить друг для друга. У тебя же случаются и хорошие дни, ты же знаешь. «Ну, едва ли», — возражает Ричард. «В самом деле, очень мило с твоей стороны часто говорить это, но не совсем так». Потом он просит Кларису рассказать ему, как прошел ее день. Отчаянно пытаясь удержать Ричарда от самоубийства, она упоминает о том, каким свежим выдалось утро. Он сразу же связывает ее слова с теми днями, когда они были счастливы вместе, о том совершенном мгновении на пляже залива Кейп-Код. «Мне было 19 лет, и я в жизни не видел ничего прекраснее. Ты вышла через застекленную дверь, еще сонная ранним утром. Странно, правда? Для других это было самое заурядное утро». Однако воспоминание о невероятной красоте того обыденного утра оказалось недостаточно, чтобы уговорить Ричарда согласиться на многие тягостные часы, которые ему пришлось бы пережить из-за болезни. Он поворачивается к Кларисе и говорит: «Ты была так добра, миссис Дэллоуэй. Я люблю тебя. Не думаю, что были люди счастливее, чем были мы». С этими словами Ричард выпрыгивает из окна. Счастья, пережитого в совершенное мгновение, оказалось недостаточно. Готовясь к похоронам Ричарда, Кларисса звонит его матери, и та приезжает в Нью-Йорк. Выясняется, что это Лора Браун, та самая домохозяйка из Лос-Анджелеса. Оказывается, Лора однажды также столкнулась с вопросом о том, стоит ли жить. В одном из эпизодов фильма она показана в гостиничном номере с книгой «Миссис Дэллоуэй», и смертельной дозой снотворного рядом на тумбочке. Она задыхалась от своей жизни. В конечном итоге Лора решает, что вместо самоубийства она бросит свою семью и без единого слова объяснения осуществляет задуманное. Причину, по которой она чувствовала себя несчастливой, объясняет лесбийский поцелуй с одной из ее соседок на глазах у маленького сына Ричарда. Кларисса Воган знает, что решение Лоры Браун бросить семью сильно навредило Ричарду, считавшему свою мать монстром. Она принимает Лору у себя дома, холодно, с подозрительностью. Та осознается, что оставила семью. «Я бросила обоих своих детей. Говорят, это худшее, что может совершить мать». Лора произнесла эти слова со слезами на глазах, терзаемая желанием оправдаться и обратить время вспять. Что значит сожалеть, если у тебя не было выбора? Такое можно пережить, и я так и сделала. Никто не простит меня. Это была смерть, а я хотела жить. Из сюжета становится ясно, что Лора прощена или, по крайней мере, принята, когда дочь Клариссы Джулия сердечно обнимает ее с пожеланиями доброй ночи. Фильм «Часы» не предлагает никакого нравственного императива, кроме поиска личного счастья. И если Лоре для того, чтобы стать счастливой, требовалось бросить семью, то она не только имела на это право, но и доказала собственное благородство своим поступком. Фильм предполагает, что Ричард просто неверно понял свою мать. В действительности она не сделала ничего плохого. В своей рецензии на «Часы» феминистка Глория Стайнам, говоря о показанном в прологе самоубийстве Вирджинии Вулф, отзывается об этой драматической смерти как о радикальном акте самоизбавления. Многие люди классифицировали бы суицид Ричарда Брауна и решение его матери предать свою семью точно так же, как радикальные акты самоизбавления. «Такое можно пережить, и я так и сделала», — говорит Лора Браун. Другими словами, это звучит так. «Мое счастье любой ценой». Центральная идея фильма «Часы» и, пожалуй, основной посыл современной культуры заключается в том, что мы живем ради обретения личного счастья. Если же цель становится недостижимой, то мы вольны положить конец своей жизни. В конечном итоге такой поступок является наивысшим проявлением человеческой независимости. Это моя жизнь, и я сделаю с ней все, что посчитаю нужным. Люди, придерживающиеся подобной точки зрения, сказали бы, что я дал Джону Эрлихману неверный совет. Они бы заявили, что я не только не должен был поощрять его дождаться естественного конца, но был обязан, и в этом заключался мой моральный долг, сделать все возможное, чтобы врач побыстрее сделал ему смертельную инъекцию морфия. Если вы думаете, что я слишком сгущаю краски, то вспомните, сколько кинофильмов и телешоу показывают, как мужественные и благородные медсестры и те, кто ухаживают за неизлечимо больными, помогают последним свести счеты с жизнью. Разве в сценариях такие персонажи не изображаются всегда чуть ли не героями? Лейтмотив фильма «Часы» заключается в непреклонном следовании принципу «все, что ей в жизни», это поиск личного счастья. Однако снимавшиеся в нем актеры слишком профессиональны, чтобы полностью втиснуть действительность в рамки такого понимания. Они очень точно отразили в этой киноленте реальность, тем самым радикально изобличив несостоятельность собственного мировоззрения. По иронии судьбы, в фильме «Часы» нет ни одного счастливого персонажа. Невзирая на похвалы из уст многих критиков, его кассовый успех был весьма скромен и немудрено. Этот фильм — настоящее приглашение в депрессию, и досмотреть его до конца сможет разве что большой любитель душераздирающих драм. Итак, вопрос остается открытым. Почему жизнь ради самого себя неизменно ведет к депрессии и, возможно, даже к самоубийству? Реальность дает нам два подтверждения того факта, что личное счастье никогда не должно становиться конечной жизненной целью. Первое из них заключается просто в наших эмоциях. У меня в жизни было множество совершенных мгновений. И у вас, наверное, тоже. но случались и гораздо более обыденные. Я также переживал часы глубокого разочарования и депрессии, присущие каждому из нас. Мы живем в очень напряженном мире. Для того, чтобы впасть в депрессию, достаточно посмотреть вечерний выпуск новостей. Мы сталкиваемся со всевозможными видами давления и страха. Сколько сегодня на наших улицах террористов и безумцев, похищающих детей. Стресс может влиять на нас как эмоционально, так и физически. Мы становимся раздражительными. Мы впадаем в депрессию. У нас развиваются обусловленные стрессом болезни. Таким образом, если жизнь имеет ценность только тогда, когда мы счастливы, только когда она отмечена совершенными мгновениями, то нас обязательно постигнет глубокое разочарование. Таково уж мировоззрение, отраженное в фильме «Часы». Во-вторых, что-то внутри нас говорит о том, что приобретать счастье за счет других неправильно. Однако влияние общества и наш собственный эгоизм настолько успешно учат нас забывать обо всех остальных, что для нас становится нормой игнорировать наше влияние на окружающих. Я убедился в этом на одной из вечеринок, устроенной в роскошном доме на берегу Мексиканского залива в городке Нейплс, штат Флорида. Гости, которые собрались перед самым закатом, стояли перед огромными, обращенными к океану окнами. Все ожидали так называемый «зеленый луч» — момент, когда над линией горизонта остается только узенькая полоска света, которая вдруг становится ярко-зеленой. Зеленый луч можно наблюдать в лучшем случае только раз в несколько месяцев. Мы все стояли у окон в ожидании этого явления, развлекая себя обычными незатейливыми разговорами. Хозяин дома недавно вышел на пенсию с поста президента одной крупной корпорации. Он много путешествовал вместе со своей женой, и с ними всегда было интересно поговорить. Их новый дом был наполнен произведениями искусства из разных уголков мира. В тот вечер хозяйка была одета по-царски. Ее руки сверкали крупными бриллиантами. Она была самим воплощением изысканности. Случилось так, что во время ужина я сидел по правую руку от нее, и она рассказала мне, что недавно вернулась с увлекательного семинара по программе «Семинары-тренинги Эрхарта», так называемого «ЭСТ», которым все повально увлекались в 1970-е и 1980-е годы. Заинтригованный, я спросил у собеседницы, что она узнала на том семинаре. Хозяйка объяснила, что ЭСТ учит тому, как освободиться от комплексов, мешающих проявиться нашему подлинному «я». По словам этой женщины, она достигла больших успехов, избавившись от множества ранее угнетавших ее чувств. Мне стало любопытно, и я поинтересовался, как же все это происходит. Она ответила: «Но вы переходите от одного человека к другому и высказываете все, что о нем думаете, не заботясь о том, насколько это политкорректно, вежливо или уместно. Вы просто говорите все, что придет вам в голову». Я подошла к одному парню и крикнула ему прямо в ухо: «Ты тупой!» И моя собеседница прибавила тираду смачных ругательств, которые было совершенно дико услышать от женщины столь благородного вида. «И что вы после этого почувствовали?» — спросил я, отказываясь верить своим ушам. Она закрыла глаза и запрокинула голову. «О, это было удивительно! Я освободилась от всего внутреннего напряжения». Еще больше охваченный любопытством, я спросил: «А что почувствовал тот парень?» Собеседница посмотрела на меня так, как будто я сказал что-то в высшей мере невежливое и грубое. В ее взгляде читалось: «А какое это имеет значение?» Ничего не ответив, она просто засмеялась и отвернулась к соседу слева. Эта женщина так и не поняла, что тот эпизод вскрыл ее внутреннее презрение и полное равнодушие к другим людям. Соприкоснувшись со своим внутренним «я», она лишь показала, насколько в действительности жалкой и никчемной натурой является. Возможно, после этого она действительно ненадолго почувствовала себя хорошо, но задумаясь она по-настоящему над своим поступком, то, уверен, от ее эйфории не осталось бы и следа. Как мы вообще оказались в столь плачевном состоянии, что неограниченное право крикнуть ругательство на ухо незнакомцу стало восприниматься как нечто хорошее? Во что мы превратились, если считаем своим долгом удовлетворять необузданное эго, ничуть не заботясь о чувствах других людей? Современная вера в то, что мы на самом деле можем достигать личного счастья любой ценой, является следствием фундаментальных изменений в представлениях людей о мире и о месте человечества в нем. До эпохи Просвещения XVIII века и научной революции жители Запада верили, что мы — Божьи творения, которые живут в мире, задуманном и созданном всемогущим, разумным, личностным Богом. Достижение счастливой жизни было вопросом правильного понимания инструкций по эксплуатации для человечества, данных Создателем, и надлежащей реакции на них. Эти инструкции познавались благодаря способностям разума и дару воображения с помощью книги природы, а также по мере расширения границ разума и воображения через Божье откровение, записанное в Библии. После того, как просвещение укоренилось в XIX веке, многие пришли к пониманию, что Вселенная — это вовсе не Божье творение, а некое подобие механизма, который появился сам по себе и работает по каким-то собственным законам или по случайному стечению обстоятельств. Другие же по-прежнему верили в то, что Вселенная была сотворена, но отводили Богу роль эдакого часовщика, мол, он завел пружину этого мира и оставил его работать, как получится. Оба эти предположения исключают какую-либо роль Бога в делах людей. Механистической Вселенной нечего сказать о наших стремлениях, включая желание вести счастливую или наполненную смыслом жизнь. Но как же тогда людям обрести смысл жизни? В чем может заключаться счастливая жизнь? После Второй мировой войны группа философов, известная как экзистенциалисты, предложила следующий ответ. Поскольку люди, как они любили выражаться, обречены на свободу, им следует не искать, а творить счастливую жизнь. В процессе этого они изобретают себя, поскольку сами определяют, как хотят жить, ценности, цели и критерии, по которым должна оцениваться их жизнь. Мысль о том, что мы творение, изобретающие сами себя, вызывала у людей безумный восторг. Как сказала бы Вирджиния Вулф, у каждого пациента есть человеческое право самому определять свою идентичность и что для него лучше, самостоятельно принимая решения о жизни и смерти в совершенной свободе. О перемене в западном мировоззрении было объявлено в 1966 году, когда журнал «Тайм» опубликовал статью с кричащим заголовком «Бог умер?». Эта статья задавала вопрос, жизнеспособна ли еще религия в жизни Америки, или же свершилось то, о чем провозгласил Фридрих Ницше «Бог умер». Независимо от того, прав Ницше или нет, американцы и в еще более агрессивной манере европейцы начали вести себя так, словно Бог действительно мертв. Движущей силой стало желание героическими усилиями преодолеть пустоту и открыть собственный смысл человеческой природы. В результате 1970-е превратились в десятилетие «меня», а в 1980-е возникла индустрия самосовершенствования, призванная помочь нам изобрести самих себя. Идея, некогда считавшаяся авангардистской, стала господствующей. Массовая культура всегда питается из меню философских рекомендаций. Чистый экзистенциализм для большинства людей оказался слишком мрачным, поскольку настаивал на том, что у нас на самом деле нет вообще никаких ориентиров правильной жизни. Поэтому массовая культура нашла более подходящую альтернативу. Самое значительное влияние на формирование этой новой идеи оказали труды немецкого философа XIX века Гегеля, а также пантеизм восточных религий. Мысль Гегеля заключалась в том, что Бог — это синоним самой Вселенной, которая представляет собой развивающийся процесс, достигающий в человеческом самосознании своего наивысшего уровня. Таким образом, люди являются главным достижением этого Бога-мироздания. Мы и есть самосознание Бога. Как следствие, если нам хочется познать, кто мы такие и как обрести счастливую жизнь, то достаточно просто заглянуть внутрь самих себя, чтобы обнаружить там Бога и направление, в котором Он развивается. В конечном итоге это привело к рождению New Age, модной религии нового века. Сколько раз вы слышали предложение самим стать творцами своего счастья, открыть свое истинное внутреннее «я», обнаружить Бога внутри себя? Именно это предписывает индустрия самосовершенствования для достижения счастливой жизни, которая почему-то снова и снова оказывается недосягаемой. Могу сказать вам, что по-настоящему заглянув внутрь себя, я был потрясен и испытал чувство отвращения. Я обнаружил самодовольного лицемера, считавшего себя непогрешимым, потому что родители когда-то научили его этике, и он получил прекрасное образование. Моя самоправедность привела к краху первого брака, что было всецело моей виной. Она же подталкивала меня максимально близко к опасной черте, когда дело дошло до грязных игр в политических кампаниях. Из-за самоправедности я оказался не способен увидеть тот факт, что совершаю преступление, показывая репортеру собранные ФБР данные. Когда я делал что-то доброе для людей, она говорила мне, что я хороший и заботливый человек. Но, взглянув на все это повнимательнее, я совершенно не увидел Бога внутри себя. Я обнаружил свою порочность и, что еще страшнее, желание оставаться порочным. Если не считать тех страданий и беспокойства, которые причиняли мне неудачи, я был вполне доволен собой и не думал, что хочу каких-либо перемен. В течение 2 лет после Уотергейта я был дерзким и слепым гордецом, настроенным на самооправдание не менее решительно, чем Джон Эрлихман. Искренне исследовав свою жизнь, мы сталкиваемся с мучительной пропастью между тем, какими нам надлежало бы быть, и кто мы есть на самом деле. Сегодня так много говорят о честности. Почему же мы никогда не бываем честными в отношении самих себя? Единственные, кто не ощущают этого напряженного диссонанса между добром, которое мы хотим совершить, и злом, которое практикуем, это социопаты. Именно отсутствие укоров совести позволяет им идти на поводу своих желаний, насиловать, мучить и убивать. Подобные мрачные страсти существуют внутри каждого из нас. Вспомните, как вы отреагировали в последний раз, когда кто-то предал вас или обманул, или оскорбил словесно. Если вы похожи на большинство людей, то вам хотелось причинить обидчику боль, что является символическим эквивалентом того, что практикуют социопаты. Избежать этой тьмы можно только лишь все отрицая. На самом деле мы этого не делаем. Ища оправданий, мы не хуже других. Умертвив свою совесть, мы так часто практиковали порок, что уже привыкли к нему. Или заявляя о своей невиновности, назначив себя Богом. В своей недавней книге «Пророки. Кем они были в прошлом, кто они сегодня» Норман Подхорец утверждает, что древнееврейские пророки, обличая Израиль в идолопоклонстве, подразумевали, что народ предался самообожествлению, подмене Божьей воли собственными желаниями. Подхорец считает, что в точности то же самое все сильнее проявляется в современном западном мире. Безудержное самолюбование неизменно ведет в данном направлении, как мы увидели на примере вечеринки, устроенной Денисом Козловским в честь дня рождения жены. Они были такими богатыми, такими могущественными, настолько неподвластными общепринятым моральным стандартам. Даже сама атрибутика их вечеринки предполагала, что они живут на Олимпе, как боги. Большинство людей, обитающих в более скромных условиях, притворяться богами куда сложнее. Вот почему движение любителей заглянуть внутрь себя породило огромную индустрию самосовершенствования. Ее гуру, Тони Робинс, учит нас, как разбудить в себе исполина и мгновенно получить контроль над нашей умственной, эмоциональной, физической и финансовой судьбой, а также открывает тайны беспредельной власти. Поскольку мы живем в напряженном диссонансе между тем, какие мы есть и кем нам следовало бы быть, Гуру самосовершенствования могут бесконечно внушать нам ложь о возможности самим заполнить этот пробел. Такое предложение в высшей степени привлекательно, но только совершенно не соответствует истине. Как отметил в своей книге «Потерянные в космосе», последняя книга о самосовершенствовании, католический философ и романист Уокер Перси, эго не может помочь самому себе. Это плохая новость, общий знаменатель всего человечества и определяющий элемент трагедии современности. Парадокс неизменен. Те, кто пытаются сберечь свою жизнь, потеряют ее. Любое мировоззрение, не считающееся с этой трагедией, не может быть истинным и не способно дать надежду. Тех, кто упрямо продолжают верить, что эго способно помочь самому себе, в конце концов ожидает отчаяние, потому что они доверились иллюзии. Осознание этого факта дает нам возможность выйти за рамки эгоцентризма и помогает увидеть крайнюю важность взаимоотношений. Для обретения счастья мы должны понять, насколько сильно наша жизнь принадлежит другим и какое это великое благо.